А вот просто таки в домашних условиях, когда вот начали, когда можно было уже делать записи? Это только когда магнитофоны появились?
Нет, почему? Можно было взять фонограф и там кому-нибудь его принести. Ну, собственно, еще и на фонограф тоже ведь делали. Не в каких-то студиях, часто и в домашних условиях. Он был у многих обывателей дома.
То есть, может быть, будут открываться какие-то новые коллекции личные?
Ну, скорее всего, то, что будет открываться, все-таки будет, скорее всего, на магнитных пленках. Потому что вероятность того, что будут какие-то большие архивы именно фона Валика вдруг неожиданно обнаружится, вероятность этого очень маленькая. Все-таки 100 лет прошло, и причем все фона Валики очень хрупкие, они моментально бьются. Да? Вот если мы возьмем пленку и просто бросим на пол, то в принципе с ней, по крайней мере, за один раз ничего не произойдет. Там, да? И чтобы каждый там день не бросать ее по 100 раз. Ну вот, а валик даже не там с небольшой высоты, если его уронить, он может разбиться на массу осколков. И с учетом того, что все-таки 100 лет, и за эти 100 лет были там и войны, и революции, и переезды, и ссылки и так далее, и думать, что все-таки сохранились какие-то валики где-то у кого-то, да, ну кроме коллекционеров, там с какими-то голосами, ну за таких значимых людей, известных, то все-таки это очень маловероятно. Если это было, то все это уже давно потерялось, разбилось, уничтожено, было выброшено и так далее. То есть там надежда на то, что вдруг вот помимо нашей коллекции где-то откроется там голос, не знаю, еще какие-то записи блока, скажем, сделанные Измайловым, да, или еще что-нибудь в этом роде, то это маловероятно. Но вот пленки нам постоянно приносят. И тоже очень часто оказывается, что случайно там размагнитили или случайно выбросили. Там в свое время к нам пришел один товарищ и сказал, что вот он записывал когда-то Леонида Губанова там с магистром в 60-е годы, принес несколько пленок, но там оказалась музыка. То есть либо случайно потом переписали и записали музыку, либо, так сказать, выбросили случайно. Ну, то есть катушку в другую коробку положили и думали, что выбрасывают музыку, а выбросили как раз нужно. Так что такое тоже бывает. Но какие-то находки звуковые скорее связаны с магнитной пленкой, с этими записями 50-х, 60-х годов. Вот это вот еще, я думаю, у многих лежат какие-то ценные там записи, может, каких-то литераторов, сделанные в домашних условиях. Там, допустим, жена записала мужа, да, там...
Да.
Какие-нибудь неизвестные записи Ахматовой вполне можно найти, и там Шилов пишет, что Ахматову записывали очень много в последние 10 лет ее жизни. Там и с радио приезжали к ней сотрудники различных радиостанций советских.
Там у нас еще вот несколько шкафов, где еще сейчас идет разбор там вот как раз.
Я думаю, очень много записей неизвестных, а Куджава еще будет находиться,
да,
там Высоцкого,
да,
Галича,
да.
Прежде всего бардов, поскольку их писали очень много. Там чуть ли не там и домашние записи, и всякие записи там у Костров и так далее, да, там в 60-е годы.
Не, ну у нас этого нет, естественно.
Ну, я думаю, то, что,
нет,
то, что может находиться,
да,
вот реально. То, что нам могут принести и сказать, вот вам неизвестные пленки.
Есть люди, которые этим специально, в общем-то, занимаются. Да.
Но начало века, я думаю, что уже практически все, что вероятность равна нулю.
Видимо,
вдруг
да.
Там, не знаю, обнаружить неизвестного Маяковского, неизвестного Есенина, неизвестного Блока.
Маяковского уже
нереально.
Ничего не обнаружит, это точно, да. Последнее мы сделали вот мое отношение к барышне, вот эта вот запись жуткая была там, сделали, вот сейчас она в диске нашем, а так больше все.
Готовите диски?
Ну, раньше готовили, сейчас уже.
Ну, Шилов поддавал при жизни, да, выпустил целую такую подборку с голосами поэтов. А сейчас, ну нет, сейчас надо там менять всякие юридические дела, там...
Да и спрос упал, можно сказать, на это.
Нет, ну спрос, я думаю, что дело не в спросе. Дело в том, что, во-первых, юридическая часть усложнилась,
да, да,
этого,
да,
издания,
да,
потому что авторское право стало более строгим. в сравнении с тем, что было там 20 лет назад. Намного тогда, даже не то, что авторское право стало более жестким, а тогда на многие вещи не обращали внимания. Там 90-е годы, но вот издается запись там диска Ахматова или компакт-кассеты с голосом Ахматовой. Но вообще говоря, Ахматова умерла в 66-м году, 70 лет еще не прошло, есть наследники. И, конечно, в таких случаях надо спрашивать у них еще разрешение. То есть мы владеем материалом, мы владельцы самого материала, а владельцы как бы еще права.
Это тоже,
ну, да, понятно.
Кстати, отдельная работа, так что...
То есть пока у вас главная работа собирать и по возможности
оцифровать. Да. Оцифровываем, конечно, очень много оцифровываем.
Ну, из того, что нам привозили вот за последние, там, скажем, лет 6 назад, ну, такие большие коллекции, это привезли коллекцию Шагиняна, это он такой Анатолий Айпевич Шагинян, который работал, он был актером, режиссером и потом звукорежиссером на радиостанции «Свобода» очень долго работал. Где-то с 75-го года по 90-е. Он дружил с Галичем, с Виктором Некрасовым, и у него собрался такой свой архив. Ну вот, он нам передал где-то 100 пленок. Там Галич, Некрасов, Владимир Максимов, Довлатов. Все, кого он записывал, кого он хорошо знал. Ну вот, это вот такое большое пополнение пленками у нас было. Потом еще в конце 2000-х нам передала свой звуковой архив вдова такого поэта и переводчика Марка Талова. Сам Талов умер в 69-м году, а вдова, собственно, она была моложе лет на 30 его. Естественно, она его еще пережила. И это был довольно интересный человек, он жил во Франции в 10-х годах, был знаком с Аполлинером, там, с поэтами, писателями, с художниками, с Модильяни дружил. И вот он там читает свои переводы Малларме, там, и вспоминает Францию 10-х годов.
Это уже записано стихи, много
позднее. Записано, да? В 69-м году, то есть незадолго до смерти, 68-69-й. Причем магнитофон появился у них только где-то вот за год до его смерти.
А, вообще даже не было магнитофона.
Ну вот в последний год жизни были эти записи. Потом нам передавал какие-то материалы пасынок Виктора Некрасова из Франции. Тоже там всякие записи Виктора Платоныча, сделанные во Франции в 70-е, 80-е годы. Передала дочь Долматовского, тоже некоторые звуковые материалы. Ну вот нам так приносят время от времени вот такие вот. Все-таки довольно редкие вещи.
А к вам обращаются люди, которым вот для чего-то это, для какой-то деятельности требуется послушать, не знаю, там театралы или там артисты, или, ну, кто еще
может?
Ну,
они обращаются, но, естественно, они должны написать письмо в дирекцию, попросить разрешение.
Ну вот для чего вообще им, может быть, нужно подлинные записи такие слушать?
Телевидение, радио, литературоведы для выступления на конференциях. Литературоведы, изучающие, скажем, кого-то.
Лингвисты.
Да? Лингвисты, да кто угодно. Ну и, наконец, наши собственные мероприятия.
Выставки.
Внутримузейные выставки.
А вот, может быть, скажем, артисты, которым все-таки для их собственного исполнения каким-то образом ориентироваться.
Им это неинтересно же.
Неинтересно?
Ну, при мне такого ни разу не было. То есть постоянно приходили с канала, с телевизионного канала «Культура», еще откуда-то, вот такие вот люди, да?
Приходят обычно те, кто знают.
Те, кто знают, и приходят те, для кого это интересно в каких-то фильмах использовать. Вот Елена Якович, кинорежиссер, она сняла фильм про архив Мандельштама, ну вот, и заодно там использовала голос Мандельштама. Ну, такие отрывочки небольшие. Ну,
документалист, значит, в первую очередь.
Но актеров я, по-моему, ни разу не видел.
Все, с чем мы работаем, в основном это звук. Меньше видео. Ну, хотя тоже видео есть, но оно более позднее, поэтому... У нас задача сохранить и по возможности это законсервировать.
Но если будет музей, то задача будет уже в первую очередь как-то представлять тоже.
Да, да.
Это пока нет музея, пока есть один фонд сохранить и законсервировать. На фонд, да? А потом будет уже задача представления.
Ты уже говорил об этом, нет?
Нет. А музей это какой-то именно специализированный?
Значит, на базе нашего фондового отдела где-то в течение ближайших 2 лет будет создан в этом здании, будет открыт музей под названием «Музей звучащей литературы».
Ага, вот это интересно.
Вот, это идея, которая витает в воздухе, в общем, но и была озвучена уже несколько лет назад нашим директором Дмитрием Петровичем Балковым. Его замысел, чтобы именно на базе нашего отдела открылся такой, в общем, первый в мире музей, где экспонатом является звук. Все остальное лишь сопутствующие материалы. Вот. И вот сейчас пока у нас сроки, что в течение 2 лет где-то, мы, скорее всего, откроемся. И задача стоит очень сложная, потому что никто на самом деле не представляет, как нужно показывать звук так, чтобы он был на первом месте. Чтобы видеоряд, визуальный ряд, не отвлекал, а именно помогал. Ну вот пока мы с этой задачей пытаемся эту задачу на бумаге решить, как-то придумать. Это какой-то совсем особый подход должен быть.
Ну да, чтобы вот...
Особое представление, да, да. Потому что то, что мы показываем звук и показываем вот это авторское чтение во время выставок наших, ну, это уже такой штамп стал. И он не очень сильно работает, честно говоря. Не очень сильно работает. Потому что много отвлекающих моментов.
Да.
А вот нам предстоит решить... Довольно сложную задачу, но надеюсь, что получится.
То есть как-то направить внимание, да. То есть, чтобы люди приходили и знали, что они именно на это приходят.
Да, да. Именно на это. Что здесь не только будет, конечно, игрушка типа политехнического, как в политехническом музее устраивали, да, с демонстрацией работающей техники старой, там, это понятно, с демонстрацией фонографов и прочих аппаратов. Но все-таки нам хотелось бы именно звуковую часть коллекции показать. Да. Вот эти все уникальные записи.
И вот тут как раз нужно будет, наверное, объяснять то, что нами сейчас воспринимается как условность вот этого интонирования. Ну, иногда кажется странно. Почему они так вот странно это произносят? И действительно нужно объяснять, откуда это идет. Частично от технического искажения, а частично от того, что просто тогда была атмосфера, когда это считалось естественным.
Да, да. Там много вообще вопросов, очень много. И по поводу музея, и по поводу того, как представлять это все. Чтобы современному слушателю это было... Притом мы не можем рассчитывать на хорошо подготовленных слушателей.
Да, 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 да.
Да, мы должны рассчитывать, ориентироваться на очень среднего зрителя и слушателя, в том числе и на школьников, которых надо, с одной стороны, заинтересовать, с другой стороны, ввести их в эту атмосферу этого культурного слоя, как бы, да, вот культурное времени, начала века, да, начала века, середины прошлого века. Для них это уже все далеко очень. Особенно все, что связано со звуком. Цифровой звук уже норма для...
Ну да, и качество, соответственно.
И качество, естественно, и качество. И поэтому трудно современному слушателю долго слушать вот эти шумы, потому что они просто раздражают.
Ну да.
Поэтому каким-то образом надо будет, ну, по всей видимости, все-таки еще и реставрировать. Ну, в общем, задач очень много.
Да, ну и с другой стороны, как бы убедить людей в том, что в этом есть свой культурный феномен, так же, как вот когда смотрят старую фотографию, то даже вот это непривычное нам качество и вот эти все это зерно и все эти помехи, они воспринимаются уже как нечто доносящую атмосферу.
Да, времени. Но для этого нужно уже будет создать, скорее, вот как я себе представляю, что нужно создать атмосферу, не знаю как, вот честно скажу, не знаю как, чтобы вот этот звук слушался как естественный.
Да.
Как естественный, натуральный, и чтобы не надо было объяснять словами. Потому что бесполезно человеку объяснять словами, если его что-то раздражает. Да? Объяснять ему, что это дух времени. Он должен почувствовать, окунуться в это время, тогда может быть.
Ну, вначале, в самом начале, наверное, все-таки надо что-то сказать об этом.
Нет, понятно,
естественно. А дальше, чтобы это уже...
Естественно, да.